91. Сёльмедаль вытер с пола пролитый кофе. Чашка не разбилась. Оставалось вымыть и высушить ее вместе с другой чашкой и поставить их на место в шкафу. Он взял два печенья и положил в рот. Остальные выбросил в мешок для мусора и завязал его. Хотя он никогда сюда не вернется, ему казалось важным оставить все красивым и чистым. Он отключил холодильник и морозилку, вытащил из розетки шнуры от тостера и кофеварки, погасил свет и вышел из кухни. Другие помещения уже были подготовлены. Оставалось только попрощаться. Он прожил в этом доме почти 18 лет. Это был хороший дом, и ему, по большому счету, отлично здесь жилось. Но теперь дом продан, и эпоха подходит к концу. Новые владельцы въедут в начале октября, а значит, у полиции будет достаточно времени закончить свое расследование. У него перед глазами уже стояла картина, как они демонстрируют общественности все свои находки, которые он с таким тщанием разложил по дому. Он увеличил громкость на пульте. Валькирия хорошо подходит для саундтрека к их появлению. Открыл наружную дверь и вышел. Начался дождь. Пока что мелкий, но было видно, что скоро он усилится. Он раскрыл зонт, запер дверь и вышел на улицу. Машина была припаркована в 14 минутах ходьбы от дома на пересечении улиц Мальмёгатен и Чеппингевеген. Он не спешил и мог идти спокойным шагом. Последние часы ему все благоприятствовало, и впервые за несколько дней он не выбился из графика. Единственное, что заставило его ускорить шаг — дождь, который скоро должен был забарабанить по его зонтику. Меньше всего он хотел промокнуть. Конечно, у него в машине лежала сменная одежда, но одежда на нем была подготовлена к событиям предстоящей ночи, и пока он не закончит, у него не будет возможности переодеться. Пока он полностью не закончит и не окажется на пароме. Не замедляя шаг, он выбросил ключи от дома в уличный исток и их смыло водой. Затем свернул направо на улицу Йончопингсгатен. Как всегда, проходя мимо школы Тихо Браге, вспомнил, что окончил школу со средним баллом 5.0, лучше всех в выпуске, и все же. Был вынужден наблюдать, как дают стипендию Клайсу Мельвику, у которого было только 4,63. Думая об этом, он по-прежнему испытывал раздражение. Все слишком хорошо осознавали, как тяжело пришлось Клайсу, и дали ему стипендию в качестве утешительного приза. Конечно, Йорген и Глен, не говоря уже об Эльзе и Камилле, отвратительно относились к нему в средней школе и заслуживали наказания. Но это не меняло его отношение к Клайсу, который не нравился ему с самого первого класса. Что бы он ни делал, Клайс буквально поглощал весь свет. В средней школе это наверняка происходило непреднамеренно, но в гимназии Клайс научился извлекать из этого выгоду. Его больше никто не трогал, и тем не менее он старался, чтобы все были в курсе, как он натерпелся, чтобы все его страшно жалели. Церемония вручения стипендии стала последней каплей, и он пообещал себе никогда больше не быть в тени Клайса. Обещание, которое уже несколько недель спустя имело непосредственные последствия. Он поступил в высшее техническое училище в Лунде и спустя несколько дней узнал, что и Клайс попал в Лунд. На ходу он принял решение покончить с университетскими планами и открыть свое дело. Инженеру хватит и гимназии. Он придумал открыть мастерскую изобретателя, специализирующуюся на сделанных на заказ станках. Заказы не то чтобы текли рекой, но, во всяком случае, он мог оплачивать аренду квартиры. А когда рынок завоевали микропроцессоры, он проштудировал все книги, какие мог только раздобыть, и работал по 15 часов в сутки. Ему это нравилось. Несколько патентов спустя, в частности, на точилку для ножей, которую IKEA теперь продавала во всем мире, и на устройство для загрузки в большинстве автоматов утилизации, его материальное положение стало стабильным. Задним числом он понял, что никогда ему не было так хорошо, как в те годы. Даже Клайс исчез из его жизни. Тогда он не подозревал, что через каких-то несколько лет Клайс опять возникнет и причинит ему столько боли, что он снова начинал ее испытывать, стоило ему лишь подумать об этом. С самого детства нерешенной оставалась только одна проблема. одиночества. Дождь усилился, и ему пришлось взять зонт обеими руками, чтобы не промокнуть. Он свернул налево на улицу Мальмёгатан и увидел машину. Взглянув на часы, убедился, что у него еще есть время, даже с запасом. И даже есть силы посмеяться над воспоминанием о том, как, отчаянно стремясь кого-то найти, он завел себе профиль на сайте знакомств. Какая глупость! Да, у него состоялось несколько свиданий, но все они ограничились встречей за чашкой кофе. Каждый раз ему приходилось испытывать унижение. Женщины придумывали самые разные предлоги, чтобы поскорее уйти. От вежливой лжи, призванной утешить и смягчить удар, становилось еще хуже. И заодно он переживал особенно сильно. Та женщина даже не сочла нужным придумать предлог. Прямо посреди разговора она встала, чтобы пойти в туалет, и так и не вернулась. Он сидел и ждал 43 минуты, пока не осознал, что произошло, и не оплатил счет. Сейчас он не понимал, почему принял эту историю так близко к сердцу, почему не смог просто проглотить унижение и идти дальше. Ему необходимо было поставить точку, и он решил вновь связаться с той женщиной и потребовать у нее извинений. Но поскольку она его заблокировала, он создал совсем новый профиль, представившись как АД из рекламного агентства, который также работает моделью. Он поместил фото из анонса магазина рубашек «Стен Стрёмс Шуртур». Довольно скоро он возобновил с женщиной контакт и уговорил ее встретиться в ресторане «Ле Кардиналь». Он пришел за четверть часа до назначенного времени и сел в укромное место рядом с баром, откуда хорошо просматривался вход. Вскоре он увидел, как она вошла, и просканировал глазами все помещение в поисках того, кто назначил ей свидание. Он мог спокойно наблюдать за тем, как ее проводили за столик, как она села и заказала бокал красного, как смотрела на часы и испытывала все больше дискомфорт от того, что сидит одна, и как в третий раз была вынуждена сказать официанту, что еще не готова сделать заказ. Еще один бокал вина и блюдо с орешками. Он наслаждался каждой секундой, словно каплями самого прекрасного шампанского, найденного в обломках погибшего корабля. Через 58 минут она расплатилась и ушла из ресторана, не подозревая, что за ней кто-то идет. Быстрым раздраженным шагом дошла до вокзала Кнутпунктен и села в автобус. Он без проблем занял место прямо за ней. Как и все остальные, она его не заметила. На остановке Адольфсберг женщина сошла, и он последовал за ней до ее подъезда, держась от нее на расстоянии. Через 5 минут он вошел и позвонил в звонок у ее двери. Погруженный в воспоминания, он подошел к машине. Дождь лил с такой силой, что он закрыл зонт только когда сел в машину. Положил зонт на коврик перед пассажирским сиденьем, закрыл дверь, повернул зажигание и включил двигатель. Пусть поработает на холостом ходу, чтобы исчезла изморось. Она открыла через минуту с небольшим. Но он запомнил эту минуту как одну из самых долгих в своей жизни. Она вопросительно посмотрела на него. Относилось ли это к его щетине или к незапоминающейся внешности, он не знал. Она спросила, кто он и что ему надо, и он напомнил ей об их маленьком свидании. Она попыталась закрыть дверь, но он опередил ее, протиснулся сквозь дверную щель, схватил ее и изнасиловал. Он взял ее прямо на коврике в прихожей. Не потому, что хотел ее, он жаждал унижения. Такого же, какое испытал сам. Естественно, она заявила в полицию, и его вызвали на допрос. У него взяли отпечатки пальцев и попытались заставить во всем сознаться. Но он упорно отрицал, что это было изнасилование. Да, у них был секс, и, наверное, порой немного жесткий, но все с ее согласия. В конечном итоге, после нескольких суток в СИЗО, им ничего не оставалось, кроме как отпустить его. Он забил адрес в навигатор, тронулся с места и выехал по Мальмёгатан в сторону улицы Сёдра Стенбоксгатан. Через 18 минут он доедет до первого.